В эфире радио «Зазеркалье» в студии Михаил Ларсов. Много больных людей скажут, что только вера, и в частности вера православная, позволяет им выживать при тяжелом течении их болезни. Однако же хватает и тех, кто считает религию опиумом для народа, и даже в самом тяжелом состоянии ни за что не поползут к священнику, скажем так, на поклон. Оба случая могут быть связаны с изначальными убеждениями человека, могут основываться на недостатках воспитания, но оба, тем не менее, актуальны в обществе. Ведущие радио «Зазеркалье» имеют самые разные, нередко диаметрально противоположные отношения к религии, и мы долго не решались поговорить об этой теме открыто, но вопрос есть вопрос, вопрос актуальный, и я решился поговорить об этом с человеком, который имеет непосредственное отношение к Русской Православной Церкви. У меня в гостях игумен Сергий Рыбко. Отец Сергий, здравствуйте.
Добрый день.
Расхожее мнение, что с точки зрения христианства психическое расстройство есть некая одержимость, часто одержимость злым духом, сатаной или кем-то его слуг.
Во-первых, церковь никогда не отрицала науку, здравую науку. Естественно, лжеца лженаукой, типа экстрасенсорика. Боролись, будем бороться. Наука, которая основана на эмпирических наблюдениях, на исследованиях, многие святые были медиками. Известный святитель Лука Римский, архиепископ Римский, который 21 год правил в лагерях, был прекраснейший врач, хирург. Он получил Нобелевскую премию, не Нобелевскую, а Государственную Сталинскую премию, писал труд о лечении огнестрельных ран в гнойной хирургии и спас таким образом, наверное, сотни тысяч русских солдат. До сих пор его труды актуальны. Шестящую науку церковь никогда не отрицала. Вот у нас Жордана Бруно не жгли, мы не католики, мы как-то наоборот в монастырях как-то хранилось просвещение. В грамоте детишек учили, и там исследования проводились такие научные и так далее. Так что насчет одержимости, да, это может быть одержимость, потому что есть, кроме Бога, еще дьявол, и темные духи могут входить в человека, как-то путать человека. Это один из случаев. Но все-таки в большинстве случаев всякие расстройства психические – это болезнь. Ее надо лечить, ее надо исследовать, надо обращаться к врачам. Одно другое не отрицать – идти к священнику.
А каково вообще определение одержимости?
Ну, если это психическая болезнь, значит болезнь. А если это беснование, значит это бес как-то вот влияет на человека.
Ну, кто может это различить?
Знаете, вот при мне у одного так, старца святой жизни спросили, как он отличает бесноватых. Говорит, очень просто, говорит, бесноватые, говорит, они, говорят, все, что связано со святостью, они, говорит, начинают сопротивляться этому. Я, говорит, веду такой человек в алтарь, совершаю божественную литургию. Если он больной, он стоит и молится. Если он держимый, то, говорит, подпрыгивает на одном месте. Порой целый метр.
То есть можно вот так прям наглядно отличить, такую... поставить перед человеком образ.
Ну, понимаете, вот я редко старше содержимость, я считаю, что большая часть людей сами себя накручивают, некоторые, как-то не странно, они хотят быть, вот, считать себя одержимыми, хотя никаких этого нет, что какая-то бабушка там сказала, при мне никто не прыгал ни разу, но есть, да, случаи были, когда если человека причащаешь, он начинает почему-то этому сопротивляться, причем как-то видно, что он какая-то сила, независимо от его воли это делает, но это вот крайне редко, раз в несколько лет.
И крайне мелко, так понимаю, каких-то определенных людей дьявол выбирает.
Знаете, это тоже, в общем-то, все взаимосвязано. Просто так ничего не бывает. Одержимость, это, с точки зрения как беснования, это, собственно говоря, наказание. Божий, как Господь попускает демона, дьявол как бы удерживает человека за его грехи, особенно за тяжкие грехи. Это за убийство, аборты, там, нарушение седьмой заповеди, нарушение чужой семьи, воровство. То есть такие вот наркомании. Белые горячки люди больные. Это уже такая, мне кажется, форма одержимости.
Слушайте, ведь как же принято считать, что дьявол стоит против Бога? А тут получается, что он буквально с его. Получается, что это некий карательный орган получается при Боге. Так что ли?
Понимаете, получается так, что человек сам хочет, так сказать, человек сам служит дьяволу через свои грехи тяжелые. И попадая под его власть, Бог старается его остановить. Ну вот как вот мать останавливает ребенка своего. Сначала объясняет, по попке бьет, объясняет. Старше становится, она его уже умоляет. Он все равно беспутную жизнь проводит. Но остается матери только молиться. Он не слушает мать, и все. Так создан этот мир, Господь дал нам свободу. Каждый знает, из нас имеет право на то, что слева, то, что справа. Рано или поздно ставит на путь такого служения сатане, а сатана рано или поздно просто прибирает его к рукам. Потому что сатана ничего никого хорошего не сделал. Дьявол есть лжец, отец лжи. Он обманывает людей. Наоборот, предлагая евангельские заповеди, Господь предлагает такую некую аскезу, но тем не менее, это идет к душевному здоровью, к духовному здоровью, к душевному здоровью, к здоровью телесному, физическому.
И в таком состоянии получается, что Бог, значит, уже ничего не может сделать.
А, знаете, Бог установил свои законы, они очень разумны, хоть против них идти нет смысла никакого. Особенно закон свободы, понимаете? Если Бог дал нам свободу, значит, он должен соблюдать с своей стороны условия этого дарования. Если мы воспользуемся этой свободой, хорошо воспользуемся на служение добру, придем к Богу.
Одержимых людей можно как-то лечить с точки зрения церкви?
Да, если они приходят в церковь и просят об этом, и хотят, и верят в помощь. А плюс еще чины различные. Там, потом существует чиночники, в частности, называются в народе, существует таинство соборования, специально оно лечит болезнь. Болезнь пускается за грехи, если человек кается в грехах, болезнь подходит. Многие грехи просто не помнят, особенно уже на старости лет. Вот здесь существует таинство соборования, в некоторых как-то вот помогает как-то некие глубины, такие темные глубины души зайти в Божью благодать, даровать таким образом человеку исцеление. Существует, конечно, самое важное и главное вообще таинство православной церкви, христианской церкви, таинство причастия. Когда человек причащаясь, принимает себя под видом хлеба и вина, тело и кровь Христова, настоящий подвиг, входит Господь. Без там оставаться не может.
А вот такая вещь, как экзорцизм, о котором очень много говорят СМИ, это реально какая-то вещь?
Это свойственно католической церкви.
То есть это...
Это у них такой вот. У нас молитва на изгнание демонов читают священник в Викрич.
То есть получается, это что если на нашей просто территории люди говорят какой-то несчастной матери, что вот ваш сын одержим там сатаной или еще кем-нибудь, приезжать там к бабушке, к какому-то батюшке на очистку, получается, что батюшка этого просто не может сделать. Батюшка нет, обманывает.
Нет, людей. Батюшка совершит молебны и попросит, помолится об исцелении этого человека, если Господь изгонит.
Но не выгонит сам из него дьявол.
В пространстве церкви такого чина нет. Господь изгоняет. Я знал данный тоже человек святой жизни, которым приезжали врачи и спрашивали, батюшка, почему у вас исцеляются раковые больные, психические больные? Говорит, я не знаю. Я молюсь, говорит, они выздоравливают. Как, говорит, это происходит? Я, говорит, Бога прошу.
Представим такую ситуацию. Вот приходит к вам человек и говорит, что вот он реально, у него был мистический опыт. Общался с Богом или с ангелами, или наоборот, там, с дьяволом, со страшными силами, видел битвы добра и зла вообще. Какие ваши действия?
Вот когда вы сюда шли, там священник такой стоял, видели, такой седой бородой там.
В белом, да?
Да.
Да, видел.
Вот в 1993 году он пришел ко мне, вообще подполковник. Он пришел ко мне в 93 году, он тогда имел опыт общения с какими-то там подобными силами, выходил там в астрал, там был в какой-то такой, ну, секте, не секте, но какой-то, так сказать, последовательность какого-то там учения такого. Вот, ну, просто с ним беседовали, я потом стал ходить в храм как-то почаще, через семью стал приводить. Православное мировоззрение воспринял, прочитал Евангелие, прочитал православные книги.
Но я нет просто... такой мысли, что человеком параллельно хотя бы православную помощь надо отправить еще на помощь медицинскую, объяснить, что человек вроде как, скорее всего, болен, и надо ему пообщаться с психиатром. Вы же сами говорите, что одержимость бывает редко, а уж когда прям сам Бог прям говорит человеку, это должно быть еще реже.
Ну, там не было одержимости, там был такой опыт, именно такое какое-то мистическое общение. Там.
Вот я про что и говорю.
Вот, и поэтому нужды в каких-то очистках там не было, он был психически здоров. Он просто достаточно сильно сомневался. И не то, что сомневался, он, скажем, был неудовлетворен. Я вот отвечал на его вопросы с точки зрения православной веры. И как-то это ему понравилось больше.
А ну, все же бывает такое, что русская православная церковь и психиатрия работают вместе.
Да, очень часто. В психиатрических больницах бывает священник, приходит священник. Реабилитацию проходят психически больные там.
В храме.
В храме, в монастырях, там, в подворьях разных таких загородных. Особенно там, наркозависимые.
Но все-таки случается такое, что батюшка приходит с человеком, говорит, что вы больны, мы вам тоже, конечно, поможем, будем за вас молиться, сделаем все, чтобы у вас было все хорошо, но при этом все-таки надо человеку идти к врачу. А то же бывает такое, что все-таки очень нехорошие стереотипы о психиатрической помощи до сих пор ходят в обществе, хотя в последнее время она достаточно улучшилась. Те же прихожане какие-нибудь будут говорить, как несчастные бабушки, которые истязают якобы злые силы. И говорят, что вот, это все одержимость, что не надо идти к врачу, что врач вас залечит, врач лечением превратит вас в овощ, вы лучше молитесь, причащайтесь и так далее.
Но все-таки идти надо к священнику, спрашивать человеку грамотному и ученому. Как правило, священник, кроме образования духовного, есть несколько образований светских. Есть научные степени.
С православными психиатрами вы знакомы?
Да, знакомы. Знаком, и священники, психиатры. Я знаком, то есть они были психиатрами в миру, при священном сану, они священника, я отправлял каких-то людей, потому что у меня опыт нет такого. Вот, и как-то они так находили общий язык. Вот, так что надо спрашивать у батюшки, а не у бабушки. Бабушки неграмотные люди, большей части, понимаете, пришедшие в церковь, там уже после своей комсомольской юности, крестившись порой, там, 60 лет, ну, они, конечно, если гром гремит, это пророк Илья по небу есть.
Еще одна вещь, которая меня всегда очень волновала, когда читал всевозможные описания жизнедеятельности святых, то есть всевозможные такие акты, как столпничество, юродство. По большому счету, любой врач-психиатр, даже не чуждый православной веры, посмотрев на это, он скажет, что это все проявление классической шизофрении или еще чего-то, что с этим связано. Так вот, я не отрицаю заслуги нравственные этих людей, они могут быть действительно замечательными, праведными людьми, которые дают людям правильные советы, которые учат добру, с которыми, извините, князья приезжают советоваться. Василий Блаженный, он же голый, ходил по Москве, с ним вынужден был считаться сам царь Иван Грозный. Но все-таки, правильно ли именно вот само это проявление?
Не совсем голый, так сказать, силы чресла он покрывал, продолжайте, простите.
Так все-таки, правильно ли называть подвигом то, что вот является, по сути, таким отклонением психическим?
Ну, впервые в помешательстве обвинили Господа нашего Иисуса Христа. Там в Евангелии есть такие страницы, когда Божья Матерь пришли, говорит, ты там забери, он там непонятно чему учит.